Ну, во-первых, конечно, я просто счастлив, что эта тема обсуждается. И, ну, вообще, вся эта идея таких круглых столов в Данил Монастыре, конечно, это... мы когда-то пробовали вот, через богословскую суду такие пасторские семинары устраивать. Вот я рад, что это желание как-то какие-то темы обсудить, актуальные, она живет в церковном народе, это замечательно. Потому что даже те тезисы по поводу Евхаристии, которые я дважды давал в доклад Святейшего Патриарха, они в итоге в документе выпали. Что тоже очень интересно. Это говорит о том, что эта тема, ну, действительно не только актуальна, но и представляет собой некую опасность. Это тоже осознается. Теперь расскажу о двух эпизодах, которые меня пронзили в моей жизни. Первый в Лавре.
Прошу прощения, дорогие братья.
А я могу погромче.
Соблюдать тишину, но... потому что...
Наблюдал такую сцену в Лавре. Мама говорит, ну так уже таким чуть не плачущим тоном, сэр-монахом в Лавре, не буду называть, как его зовут, значит, чтобы причастить мальчика. Он говорит, он не исповедовался. Она говорит, ему 7 лет, только сегодня исполнилось. Нет, без исповеди нельзя. Как жаль, что она не сообразила сказать, что он родился вечером. Вот. Но я это сам видел, собственно, сами это вот на Солее Успенского собора. Второй эпизод. В одном монастыре на Афоне, очень таким хорошим, я узнал, что монахи причащаются там в субботу. Почему? Ну, потому что в пятницу пост, чтобы ничего дополнительного, а в воскресенье не причащают. Вот это меня тоже пронзило.
Не только в одном монастыре.
Ну, слава Богу. Ну, во всяком
случае, что... Не в одном, просто в нескольких монастырях именно по...
А, не в одном. Ну, я в одном с этим столкнулся, это, конечно, меня, ну, не убило, видите, я жив, но это... Теперь третье. Извините, несколько будет сумбурно, но я по ходу выступления некоторые пункты, которые хотелось бы осветить. Третье. Мне кажется, что в эту памятку необходимо внести такую графу. Лекарство. То, что потрясающее количество священников считают лекарство едой. Нитроглицерин – это еда. Или там таблетки против диабета. Пожалуйста, падай в кому, но, извини меня, в рот не бери лекарства. Хотя, когда мы вдыхаем воздух, мы всю таблицу Менделеева, кто живет в Москве, вдыхает. И...
Укол можно сделать.
А вот, чтобы ничто не прошло гортань, вот лекарство. Надо где-то обозначить, что лекарство не есть еда. Вот это тоже очень важно. Также запивание лекарств молоком – это не нарушение поста. Потому что некоторые лекарства принимаются только вот таким образом в силу их ядовитости. Вот это обязательно нужно защитить несчастных наших больных. Теперь, ну да, каноны Православной Церкви предписывают причастие в Светлую Седмицу. Просто предписывают. Вот, это, и вот такой, да, про двойной стандарт сказали. Вот я предлагал такую схему. Даже однажды по радио озвучил, что ее можно придерживаться, но не как инструкция, что кто причащается раз в году, тот должен поститься весь пост, то есть месяц. Он постится и где-то в конце поста причащается. Кто причащается раз в месяц, тому постится неделя. Кто причащается, то есть раз в пост, тому неделя. Кто причащается раз в месяц, тому 3 дня. Кто причащается раз в неделю, среда и пятница, а уж суббота, все-таки без мяса. Почему? Потому что если вот отношение к мясу в народе, вот оно такое, мы не надо это как бы разрушать. Потому что здесь это рыба, как, кто рыбу ест, какой-то пост. Вот. Но все-таки вот такая ступенька немножко назад, она уже успокаивает совесть человека. Потому что многие, ну, это не нарушает вот это обычай причащения с постом. Пусть он минимальный. Но вот мы на Светлой Седмице, я тоже благословляю причащаться, не вкушая мяса. И все очень довольны уже много лет. И еще вот, необходимо сказать о Евхаристии, как стимулом оно является, стимул в первоначальном значении этого слова, в пастырском окормлении. Если христианин привык причащаться, то отлучение его временное от причастия пастырями, оно является инструментом его окормления. Если же христианин причащается раз в году, то он, отлучая или не отлучая, это только можно окормлять таким образом и воспитывать, только часто, то есть постоянно причащающий человек, сказать, ну ты уже вообще вышел за рамки, вот причащаться не будешь. Я даже, вот помню, у меня был такой случай, я одну женщину отлучил на целый год, прям сразу на год. Потому что она там занималась разрушением семьи своей дочки. Но чтобы ее как-то остановить, ничего не помогло, конечно. Вот. Но в самом случае я старался как-то это остановить. Но только благодаря тому, что она вот причащалась регулярно, для нее это было серьезно. Семья все равно, к сожалению, распалась. Теперь исповедь у другого духовника. Ну, вообще-то это возможно, никаких препятствий обычно мы это не ставим, но очень часто человек, отправляющий в паломничество в какой-то монастырь, приезжает с квадратными глазами, с такими епитимьями и с такими, что я некоторым запрещаю исповедоваться в других монастырях. Некоторым. Потому что иначе
после монастыря.
Нет, про монастырь не знаю, во всех. Я во всех монастырях не был, только в двух-трех. Вот, потому что человек возвращается с полностью разрушенной всякой духовной жизнью, с полностью мозгами набекрень. Потом что-то, причем такие же авторитеты, знаете, если у нас старцы в стране, которые 5 лет назад руку положены, вот, и, ну, они с бородами, все, некоторые даже старше меня, и у них там саны, там все дела, кресты, и после этого уже что-то такое собрать не представляет возможности, некоторые даже уходят от прихода, становятся инонейщиками, там еще чем-нибудь, и вообще, так сказать. Вот. Поэтому вот некоторые категории граждан наших, и прихожан, ну, конечно, нельзя разрешать исповедоваться где-то в других местах. Потому что, к сожалению, очень многие духовники считают себя вправе вообще, даже не спросив, а есть ли у тебя кто? Прям сразу так, 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 и дальше уже в капусту рубит душу человека. Так, теперь благословение на причастие. Да, вот многолетняя практика, уже 25-летняя, мы перед Рождеством и перед Пасхой говорим, что вот нужно исповедоваться в течение там, недели, полутора. Кто исповедовался, после этого никого не убил, может причащаться без исповеди. И действительно, потому что у нас, когда все наши батюшки, у меня их человек 15-17, и все разбредаются по всем храмам, и на каждый храм остается по одному, по два. И там исповедовать невозможно. Я даже всегда призываю после причастия не прикладываться к чаше. Потому что мы причащаем там 40-45 минут на Пасху, и тоже у нас 1700-1800 причастников за всеми литургией. Там это невозможно. Но и люди исповедовались накануне, там за день, за два, за три, за четыре и так далее. И еще, очень удобная форма для тех, кто вот, любит исповедоваться подробно, письменная форма. Дать в письменном виде, получают разрешительную молитву, не все владеют. А потом мне это читать, это не всегда есть, ну, связь и так далее. Вот, поэтому исповедь читаю потом после. И все в печку сжигается. Но это сильно ускоряет этот процесс. Для тех, кто постоянно исповедуется. Вот исповедь в письменном виде, она, конечно, эффективна. И она практиковалась в церкви у нас еще в начале 20 века. Вот. Но я почувствовал очень большую разницу между приходами большими или очень большими, вот как наш с отцом Владимиром, и вот отца Алексея. Тут, конечно, практика настолько различна. То есть, вот. Ну и да, про пост субботу сказал. Да, теперь вот еще мне кажется, что нужно сказать. Вот. Да, действительно, какой-то процент, примерно я его ценю в 15, каждое воскресенье люди, пришедшие вообще в первый раз. Как-то их отделить в отдельный предел или вот поднять наверх в двухэтажный храм, пока не представляется возможным, не можем это организовать. Чтобы с ними начать беседу, тем более они приходят к разному времени. Только с одним поговорил, начнутся, придут другие. Но надо постараться вот этому человеку, вновь пришедшему, дать как бы максимум. И поэтому мне представляется нужным, несмотря на то, что он пришел поздно, несмотря на то, что он никогда не постился и не знает, что это такое, если он действительно пришел с раскаянием, а таких много, некоторые даже по-своему подготовившись к исповеди, я считаю, что такого человека в первый раз причастить не только можно, но и нужно. Вот. Но снабдив его сведениями о том, как надо готовиться. Я всегда спрашиваю, есть ли у тебя молитва слова? Читал ли когда-нибудь Евангелие? Есть ли у тебя оно? Дай ему правило, что вот давай с этого дня начнешь читать Евангелие каждый день. Вот. Потом, ты знаешь, что перед причастием существует пост. Вот рассказывай. Вот. И после этого все-таки причащаюсь. Вот в дальнейшем нужно делать так. А сейчас я вам причащаю, ну, просто как дитя. Вот видишь, дети маленькие, они там не постятся, ничего не знают, не читают. Ты, говорю, как маленький ребенок. Если у человека нет смертного греха, например, самый распространенный грех, это, ну, так называемый гражданский брак, или у меня есть любимый человек. Вот. Я говорю, вот про любимого человека. Вообще люди должны любить друг друга. Но это даже очень хорошо, что вы любите друг друга. Но ваши отношения, это не просто любовь, это уже такие супружеские отношения. Поэтому надо с этим любимым человеком решить такой вопрос. Будет ли вы создать семью? Вот если будете, давайте это делать скорее. А я готов повенчать бесплатно. Вот. А если нет, это он любит, но не настолько. Я говорю, тогда надо либо расставаться, либо ты должен знать, что вот в церковь дальше притвора ходить тебе нельзя, по идее. Потому что это вот противоречит заповеди Божьей. И вот если так вот поговоришь, подробно объяснишь, очень многие потом, кто женится, а он неверующий. Я говорю, ну хорошо, обвенчать неверующим не будем, но хотя бы зарегистрировать брак-то надо. И вот как-то вот в таком плане, но в таком случае, конечно, извини, но опыт причастить нельзя. Со всяким участием, чтобы не было обиды. И вот таким образом какие-то вопросы удается решать. Ну, это я уложился даже в 10 минут.
Спасибо, Андрей.